Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня обращаемся вот к теме книги архиепископа Аверкия Таушева «Святые жатва Духа Божия». И тема «Апостол любви». И все, наверное, сразу догадались, кого мы так называем, да?
Да, это, конечно же.
«Величие твое, девственниче, кто повесть? Да. Точишь ибо чудеса и изливаешь исцеление, и молишься о душах наших, яко богослов и друг Христов». Кандак святому апостолу Иоанну Богослову.
Да, ближайший ученик, любимейший ученик Господа Иисуса Христа – это Иоанн Богослов. Ну и тема, надо сказать, тема вечная, тема, которая волнует наши сердца всегда, а для христиан, для христианства это основополагающая тема, да, ведь именно любовь – это то, к чему мы должны стремиться и прийти, и чем мы будем жить в вечности.
Да, и эмблема, кстати, этого апостола, я вот посмотрела архиепископа Аверкия Таушева, четверо Евангелия, его сейчас изучаем дома. И вот посмотрела эмблема его, орел.
Символ,
это вот
да.
Символ, да, да, да. Вот он символ, воспаряет. Да, вот, что это вот вообще символика означает?
Ну, вообще, символика христианского орла, это значит иметь очень острое зрение и наблюдать за теми, кто тебе дан. Все видеть, за всем усматривать, всякому торопиться помочь, да, то есть увидев с высоты какое-то, может быть, вот потребность в этом. Орел как раз такой вот смотрящий, что ли, смотрящий за вот...
Зорки,
да, за своей паствой, да, то есть вот, ну, такой вот это вот символ пастыря, можно сказать еще.
Эти слова, вот такие величия твоя, девственниче, такие кандак, да, святому апостолу. Святая Церковь, она прославляет так очень высоко, очень душевно память такого возлюбленного Христова.
Сказано, что и Церковь об этом говорит часто, что это тот апостол, который оставил все и последовал за Христом. То есть остался в этом смысле девственен то, что ни с чем в мире сем не вошел в какое-то общение.
И не запятнан ничем, да?
Да, то есть вот тот все в мире посчитал ничем, чтобы последовать за Христом, чтобы всю свою жизнь, всего себя отдать Христу, отдать Богу, отдать Церкви, да, и вот известно, что так и произошло, и что прожил апостол любви.
Самую долгую жизнь.
Очень долгую жизнь, да, и вот конец жизни, опять же, вот примечательно, что говорил: «Дети, чадца, любите друг друга». Все величие, все вот многообразие, все сокровище проповеди о Боге, о Христе, о Церкви вот свелось в эти вот краткие строки, которые вбирали и наполняли собой все остальное. Любите друг друга.
Всех апостолов, конечно, любил Господь, пишет архиепископ Аверкий, Иисус Христос, но к самому молодому из них, Иоанну, он, как мы знаем, это из Евангелия, питал какую-то особенно трогательную любовь, так пишет архиепископ Аверкий. И сам святой Иоанн чувствовал это. Ученик его же, любляши Иисус, так неоднократно говорит он о себе в своем Евангелии, умалчивая по смирению о своем имени. Очевидно, по некоему сродству душ, апостол Иоанн был особенно близок к богочеловеческой душе Господа, поэтому и на Тайной вечере, последней вечере Господа с его учениками, на которой произошло столько важного и знаменательного, он находился в такой большой близости к Господу Иисусу, что, по выражению Евангелия, как бы возлежал на персях, то есть на груди его. Отчего и произошло это наименование «наперстника», еще плюс ко всему, да? С тех пор вошедшее в общее употребление, когда говорят о человеке, весьма близком к другому. Он его наперстник, так обычно выражается в подобных случаях.
Да, за что же? Этому человеку, да. И другой человек особо доверяет. Угу. Доверяет тайны и внешние, и внутренние. И поэтому вот такое, да, действительно стало выражение уже нарицательным, да, то есть что вот наперстник – это значит очень близкий. Так вот, апостол Иоанн Богослов был наперстником самого Христа.
Так вот за что же так любил и так доверял вот этому апостолу Иисусу Христос?
Так мы отчасти уже об этом сказали, что оставил все, последовал за Христом, то есть посвятил себя Богу. Душа была чистая, она и была чистая, в том смысле, что возраст был небольшой, когда он стал апостолом. То есть говорят, что это порядка где-то 16 лет. И поэтому еще как бы с миром не было такого близкого соприкосновения. В мире еще не произошло такого, чтобы этот мир как-то вот вобрал в себя да, апостола. И поэтому появился выбор, куда себя отдать. Отдать себя тому, чем ты занимался, да, то есть ловлей рыбы. Ну, и всем остальным мирским делом, или же отдать себя Христу. Так вот, это вот еще юноша, он посвятил себя Богу. Поэтому и так прилепился, что стал ближайшим учеником, любимейшим учеником, как мы уже сказали. Ну, и тут, вы знаете, еще я подчеркнул, что вот все-таки действительно, ведь это самое подчеркивает и то, что Христос-то был истинный человек. То есть, по идее, ведь, да, если это был бы только Бог, то как бы он мог выделить кого-то? Вот именно, что он был Бога-человек, да, и как человек он имел какие-то, соответственно, да, такие вот мог, имел право на то, что, да, кого-то больше любить, кого-то меньше.
По-человечески, да, правда?
Это был истинный человек, да, то есть и по-человечески это очень даже правильно и хорошо.
Вот правильно, смотрите, вы сказали, подчеркнули, вот мы об этом же сейчас говорили, без сомнения, вот он любил Господь Иисус Христос, Иоанна, за особо возвышенное настроение его души, за его девственную чистоту, как вот вы сказали, девственность, за то, что он был истинный девственник и телом, и душой, ибо только сердце девственника, ничем не привязанное к земле, способно легко воспарять к небу, только сердце девственника, не опутанное земными привязанностями и страстями, тоже мы об этом говорили, да, способно без особого тяжелого труда и борения с собою всецело и безраздельно предать себя Богу. Поэтому девственнику легко открываются такие возвышенные, непостижимые тайны Божии, о которых трудно и помышлять другим людям, не сохранившим своей девственной чистоты. По этой же причине сердце девственника, пишет архиепископ Аверкий, легко и глубоко воспринимает в себя самую высокую и самую святую из всех тайн, тайну любви божественной. И действительно, ведь Иоанну было открыто много.
Да, ведь и не случайно мы такое важное значение придаем школе церковной. Вот именно из этих соображений, что мы ведь не говорим, что пусть человек вырастет, а потом определится, как ему верить, куда ходить, чем заниматься. А мы понимаем, что этому придет свое время, да, выбирать. А вот пока еще человек чист, пока он еще по-детски вот такой вот открыт, и, может быть, и глубокую, да, вот, то есть мы стараемся ему его привить, как, так скажем, такую маслину к древу Христа. Вот, с надеждой, что даже если в тот возраст, опять же, в воскресных школах этот возраст известен, да, когда заканчивается воскресная школа, бывает такой провал, ну, практически у всех, это редко, когда такого не бывает, когда молодой человек, девушка начинают как бы так какой-то искать еще чего-то. Так вот, мы торопимся вот в этой воскресной школе как раз вот это вот занять, это пространство,
вот
да,
трудный,
чтобы в тот период человеку было легче прожить, не уклониться куда-то в какие-то вот особые греховные страсти, да, где-то, может быть, где-то поколебаться даже, да, то есть допустимо, да. И когда придет время, опять же, создать свою семью, и вернется все то, что было вложено когда-то, да, и уже человек, в общем-то, практически не сомневаясь, сам будет приводить уже своего ребенка. И вот так вот, такое вот, и с тем, опять же, да, что, может быть, и, ну, пока в этих поколениях еще, которые так или иначе еще поколение последствия того времени, когда жизнь была без Бога у людей, да, то есть мы знаем, что вот это время закончилось в конце 80-х, начале 90-х, да, когда вот и государственный этот строй как раз ориентировался на атеизм. Вот. И, конечно, это все еще пока последствия. Так вот, мы делаем это с надеждой, что из поколения в поколение постепенно мы привьемся так, что и этот сложный возраст, где-то там 14, 13, 15 лет, человеку будет проходить менее болезненно и менее удаленно от церкви, от Бога.
Ну, даже вот то, что вот этот непостижимый для нашего порой восприятия, для нашего, может быть, ума апокалипсис, ведь он был написан тоже апостолом Иоанном.
Конечно, да, то есть вот...
Ведь сложно его постичь, очень сложно.
Чрезвычайно сложно, и опять же мы понимаем, что только чистое сердце могло это воспринять и могло это не только почувствовать, да, на каком-то там вот таком вот внутреннем, таком понятийном, что ли, уровне, да, но и выразить в слове. Да, это всегда бывает очень сложно. Где-то человек говорит, я вот чувствую, я понимаю, но вот...
Но
вот,
сказать...
Да, сказать, выразить просказать, это, да? Поделиться вот зачастую вот только лишь какие-то эмоции, да, вот у человека. А тут еще и надо удалось выразить. И, конечно, а нам, людям все-таки загрубленным, таким приниженным, заниженным, да, порой воспринимать, конечно, такую высоту крайне-крайне сложно. Но стараемся с толкованием, да, те какие-то моменты, фрагменты, все равно для себя это стараемся принимать.
Апостолу Иоанну Богослову принадлежит также вот такое вот почетное наименование, ну, как мы уже обозначили это в начале нашей беседы, его называют апостолом любви, ибо никто другой из священных писателей не раскрыл так полно и глубоко, так трогательно и убедительно возвышенного учения Господа любви. Любовь – это самое высокое и святое из всего, что существует на свете. Нет ничего величественнее и прекраснее любви, ибо любовь – это живое, творческое начало, которым все созидается и движется в мире. Бог есть любовь, учит нас святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Совершенно точно, и мы знаем определенно, не всегда это, конечно, чувствуем, не всегда это в нашем сердце присутствует, но определенно точно знаем, что любовь – это то, что здесь может и должно начаться, и не прекратиться никогда, ни здесь, ни в вечности. Мы знаем, что когда-то закончится вера, да, то есть вера уже в Царстве Небесном, она будет просто не нужна. Когда-то закончится надежда, да, то есть, опять же, зачем надежда там, когда ты уже все получил? С надеждой, что мы получим, и когда мы это получим, зачем нужна надежда, да? Вот, но никогда не закончится любовь. И наша задача, в общем-то, к этому и сводится, даже цель нашей всей жизни, да, все остальное как бы разбивается на какие-то на задачи, на подзадачи, вот, на какие-то определенные средства, да, а целью является любовь. Здесь начало, и там всемерно. Ну вот, апостол любви Иоанн Богослов, он сумел уже здесь получить такую максимум, которую вот он торопился поделиться. И мы знаем, что Евангелие действительно написано было апостолом Иоанном Богословом уже завершающим Евангелием, да, то есть это четвертое Евангелие из канонического свода Евангелий. Вот, и он как бы подвел итог, с одной стороны, остальных Евангелий, и как бы некоторым образом, что ли, какую-то, что ли, духовную составляющую особо выделил, да, Евангелие. То есть, если остальные Евангелия имеют, конечно, все они имеют место быть, и у всех, конечно, духовная составляющая имеется, но все равно больше некоторое такое, что ли, повествование о том, где Христос был, что говорил, что делал. Нужно было через вот эти действия, через эту жизнь показать Дух. А уже Евангелие Иоанна – это именно сам Дух. И начинается то, да, то есть вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть вот сразу же начинается именно с главного, да, такого вот духовной составляющей вселенной, мира, мироздания.
Мироздание
с Бога, да, с самого Бога, который есть Отец, Сын, Святой Дух, и, соответственно, Христос, пришедший в мир, Сын, ставший человеком, да, то есть такая вот, опять же, основополагающий момент, да, то есть тот момент, который человека либо вводит в церковь и делает его христианином, либо человек, не приняв этого, остается вне стен церкви, даже будучи, может быть, крещенным христианином, даже, может быть, ходящим в церковь, да, но вот если все-таки не принимает человек во всей полноте этого откровения, что Слово стало плотью, да, то есть Христос, Бог, Сын, стал Сыном человеческим, да, то человек, все остальное не воспринимается, все остальное идет мимо. Даже, может быть, и при очень большой, если человек очень много знает, очень много умеет, очень-очень мудро, очень опытный. Но если вот этого нет, mm-hmm. то все остальное, к сожалению, то спасительное, которое необходимо, оно пока вне человека.
Вот смотрите, пишет архиепископ Аверкий, такое выражение здесь есть: где нет истины, там не может быть и настоящей любви, а только одно лицемерие. И совсем наивно думают многие спасать мир, лечить больное человечество какими-то чисто внешними мерами и средствами, путем всевозможных организаций, реорганизаций, государственной, общественной жизни и тому подобными переливаниями из пустого в порожнее. Все это ни к чему, говорит он. Никакие внешние меры, никакие реформы не помогут, не спасут человечество от гибели, которая так явно и очевидно на него надвигается. Особенно, ну вот, мы чувствуем это, видим в последние наши времена. Переделайте на новый лад душу человека, отступившего от Бога, от Христа, от Церкви, от возвышенного закона евангельского. Вложите ему в сердце любовь, чтобы она стала основным двигателем его жизни. Только в этом, и единственно в этом, наше спасение.
Ну, совершенно верно. Все остальное, человеку, вот, так сказать, все остальное... Пусть, внушение. Если это не греховно и явно, пусть оно имеет место быть. Организации, какие-то форумы, да, конференции, все да. остальное. Вопрос, а зачем? Зачем мы это делаем? То есть мы хотим что? Исцелить человека? Ну, вот опять же, исцелить человека от греха, от поврежденности грехом. Ну, вот получается невозможно извне.
И только соединение с Богом.
Конечно. Только а это может смысле. Только сам человек... осознав это, к этому стремиться. Все извне, оно, ну, скажем так, может как-то содействовать, сопутствовать, препятствовать же наоборот, да, но оно этого не сделает, да, то есть это внутренняя устремленность человека, вот, а все внешнее, оно может, соответственно, информировать человека, направлять, mm-hmm. показывать, создавать среду, что-то еще такое, вот это да, это прекрасно, вот, но иногда и ведь этого нет, иногда, да, действительно, то или иное какое-то желание человеческого общества, да, это именно взять вот человека здесь и сейчас, его вот сделать счастливым максимально, да, без любви, без того, что ему нужно, да, а это невозможно. И мы даже сейчас, если, скажем, ну, опять же, тех же 30, там, 40, 50 лет назад, когда мы были закрыты от другого, от внешнего мира, да, и, может быть, где-то видя, как этот внешний мир живет, может быть, наши вот родители, да, как-то об этом и думали, и загадывали, и мечтали, и где-то завидовали отчасти, да. Вот. Но вот сейчас мы сами с этим столкнулись. У нас все сейчас это есть. Практически уровень где-то...
Ну, примерно, да.
Примерно, да. Комфорт, же. Вот он вошел. Комфорт есть, и мы видим, да. что он не делает нас счастливыми.
Отдых у нас есть, радости какие-то. Вот
да, отдых, ну, даже если там, нет отдыха, кому-то, скажем, вот я, говорит, не люблю отдыхать, например, в, ну, не любишь, здесь, вот здесь у нас, да, нет, имеется в виду, что здесь, вот, в нашей стране, да, хочу съездить, ну, пожалуйста, ну, слетай, съезди, только помни, да, что, вот видите, как интересно, опять же, получилось, что человек-то думает, что комфортно там и хорошо, да, а здесь как бы не очень, а вот помните, как пандемия-то началась, да, люди туда улетели, как только путевочка закончилась, оказались никому не нужны, родина, помоги, государство, ты обязана, да, то есть, пока... Ситуация была другая, да, могли на государство и плюнуть как-то с высоты, да, и небрежно отнеслись. Да. А так оказывается, что кроме государства ты никому не нужен особо где-то. Ну, пока ты вот то, что ты отдал, то, что ты заплатил, да, пока оно не закончилось, все. Закончилась вся мера участия того в твоей жизни, да, в твоем комфорте. И оказалось, что даже самое действительно огородное, некомфортное место здесь намного лучше, чем
надежнее
нахождение там. Да, ведь? Да, да. Вот поэтому надо об этом, конечно же, нам помнить, знать и понимать, что комфорт, стремление к удовольствиям, да, оно счастье это не даст. Оно на какое-то мгновение, может, человека отвлечет. Угу. Но как только это отвлечение завершилось, человек же не может быть постоянно на каком-то подъеме. Все равно ты вот получил...
Батюшка, сейчас, да, и все.
Все, и он опять на своем месте.
Я вот подумала, что вот, может быть, отсюда вот это вот стремление быть богаче, богаче, богаче. Да, то есть да. Стремление,
иллюзия.
Стремление узнавать что-то, радоваться, может быть, на каком-то другом уровне, в отличие от других, да. Угу. А все равно вот это вот оно кончается, да, вот это удовольствие. Все равно ты приходишь, так сказать, вот к этому, к своему корыту.
Да, и поэтому, наверное, бы, скажем так, среди людей состоятельных никогда бы не было каких-то депрессий,
да,
болезней, даже самоубийств.
Каких-то, ну,
как, так сказать, как можно убить себя, если ты...
Пагубных увлечений,
да. Суррогата в жизни. Да, никогда бы не... Зачем, если у тебя... ты на вершине счастья. Оказывается, нет, счастье в другом. И поэтому, конечно же, не случайно Господь сказал, что царство внутри вас есть. Оно не определяется количеством нулей на твоем счету. Это счастье. Ты можешь иметь огромное количество, а быть несчастным. И можешь не иметь. Иметь только на пропитание где-то. И, соответственно, находиться в некоторой полноте. Да? То есть вот апостол сумел это пронести через всю жизнь, да? Угу. Сумел церкви об этом сказать. Да? И, соответственно, церковь пытается это понять, как усвоить, освоить, ну и как-то реализовать в своей жизни. Да? То есть поэтому не случайно мы говорим, что человек, когда он живет церковной духовной жизнью, да, то есть и старается молиться, и приходить в церковь, и в церкви участвовать в таинствах. И вот во время таинств, да, когда эти усилия, он время от времени к этой высоте приближается. Каждый свою меру, конечно, да. Но часто так бывает, да, говорит человек, что я, причастившись, на какое-то время вот полюбил всех.
Летаю.
Да, и да? Вот радость, и правых, и радость, неправых, и какие-то вот, может быть, вещи, которые вот, ну, у меня до этого вот неприемлемы были, все покрываю. Да, потом постепенно это состояние проходит, и человек приходит в свое. Но все-таки Господь ему показывает, дает почувствовать, да, то, что чувствует, чувствовали святые люди, то, что чувствовал Иоанн Богослов. Да, то есть, но только, может быть, в более, скажем, такой высокой форме, но все-таки примерное что-то. Мы это ощущаем, когда достойно стараемся, достойно и смиренно. Не то, что я сделаю, я добьюсь, я буду. Нет, это тоже как бы ситуация-то непростая, да, когда я, оно вот и как бы так запирает человека в угол, да, и ему тоже из этого угла не просто бывает выбраться. Господи, помоги мне, дай мне возможность. Смогу ли я, да, получится ли? Окажешь ли ты мне помощь, достоин ли я эта помощь, да, вот такое вот правильное, чуткое, смиренное обращение.
Смотрите, Бог говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже возлюбих вы, да и вы любите себе друг друга. Вот он, апостол Иоанн, приводит слова Христовы, сказанные на Тайной вечере. А вот еще его вот такие собственные наставления апостола Иоанна о любви в его соборных посланиях.
Да, да, да. Там это, да, и вот Бог, я бы еще у, на вечерней Тайне вечере, это когда вот эта беседа с учениками у Господа была, она достаточно продолжительная, да, приводится именно в Евангелии от Иоанна, что потому узнает, что вы мои ученики, что вы будете иметь между собой любовь. Да, ведь вот и важно. То есть именно ученичество, да, то есть ты ученик Христов, ты живешь по заповедям Божьим, по заповедям Христа, когда ты вот будешь в мире, да, как ты будешь реагировать вообще на мир, да, как ты вот с миром будешь взаимодействовать, то есть какое будет взаимодействие.
Да. Вот Бог есть любовь, так учит святой Иоанн, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас,
да,
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Это первое...
Первое послание Иоанна, апостольское послание.
Ага, вот это первое апостольское послание.
Да, и вот получается, что источник любви всегда Бог. Да, вот это об этом надо тоже помнить, да. Если мы пытаемся сделать что-то вне этого контекста, да, то есть как бы так от себя что-то придумать, да, ну, конечно, оно как бы так, ну, на какое-то время где-то так человек еще на это, опять же, очень часто на эмоциях какое-то, да, но эмоции же это дело не постоянное, да, то есть они вот появились, вот они всколыхнулись и исчезли, а человек остался с тем, чем он был. Вот. А сам человек без Бога-то, вот он, вот, к счастью, к сожалению, тут уже каждый по-своему может интерпретировать, сам человек-то, вот он вот как раз не есть источник любви, да, он как раз источник какой-то зависти, порой злости, раздражения, обиды,
самые такие, да, вот, да, да,
клеветы,
наши
вот,
страсти.
Это человеческое, да, это то человеческое, которое живет, может быть, даже без особого участия человека. Оно в поврежденной природе человеческой души, оно рождается. А уже человек с помощью Божией может этому всему препятствовать, может это все как бы так подавлять, а доброе засевать и доброе взращивать. Да, ведь, то есть человек еще и сравнивает же человека с садовником, да, то есть садовник, а приложение усилий — это твой сад, твоя душа. Сорняк будет расти, тернии, да, волчцы будут расти сами, то есть тут ты как бы это, даже усилий не надо прилагать, да, усилия в другом, да, то есть в подавлении, да, в уничижении этого всего. А вот доброе — это твое дело, да, это дело всей твоей жизни.
Дело всей твоей жизни. И еще вот такой момент, вот возлюбленный ученик Христов, Иоанн, его Христа наперстник, девственник, апостол любви, удостоился особой чести. Ему, как девственнику, Господь, вися на кресте, поручил Пресвятую Деву, Матерь свою, сказав ей: «Жена, се сын твой, а ему се мать твоя, и от того часа поят ее ученик во свояси». Вот и вся его дальнейшая судьба апостола любви была совершенно отлична от судьбы других апостолов Христовов, пишет архиепископ Аверкий. В то время как все они кончили свою земную жизнь мученической смертью за Христа, святой Иоанн Богослов пережил их всех, ну, о чем мы в самом начале говорили, дожив до глубокой старости, и умер единственный из апостолов своей естественной, но при том весьма загадочной смертью.
Вы знаете, я бы даже туда какую-то корректировочку даже посмел бы так дерзнул нести, да? То есть все жизнь прожили мученически, и умерли апостолы в основном. Нет, апостол Иоанн тоже прожил мученически. Что такое мученик? Мартир, да, то есть свидетель, да, свидетель, то есть прожили, свидетельствуя о Христе, закончили, ну, скажем так, не естественной смертью, а закончили смертью, ну, от рук кого-либо, были умершлены. А вот апостол Иоанн, да, вот тот действительно, и Евангелие мы видим эту загадку, да, она сохранилась, эта загадка, эта тайна, да, и, в общем, до сих пор, в общем-то, некоторым образом гадаем, как же, что же произошло.
Ведь тело его в могиле не обнаружили.
Да, да, да. И это бы можно было и сказать, что вот и пусть не обнаружили-то и ладно, да, то есть могли подделать что-то там кто-то, да, там ученики, но вот почему тогда на его могиле вот это вот роса образуется, этот пар, вот это вот объяснить не могут в день его памяти. Вот поэтому...
Таинственно, да.
Таинственно, да. Поэтому вот я говорю, что все, не все дается объяснению. Вот, и есть вещи, которые вот необъяснимы, да. То есть, ну, понятно, что материалисты пытаются объяснить все, но вот как объяснить это? Конечно, и тут придумывают что-то, но вот даже мы, в общем-то, люди, которые пытаемся не только смотреть на вещи с точки зрения материи, но и с духовной точки, в общем-то, не всегда имеем все ответы.
Каков же главный завет, говорит архиепископ Аверкий, который оставил нам этот возлюбленный ученик Христов? Вот в последние годы своей жизни он от старости уже не мог ходить сам. Его ученики на руках приносили его в собрание христиан, и изможденный годами старец, ведь ему где-то под 100 лет, наверное,
да,
было, да?
Да?
С трудом поднимая для благословения свои трепещущие руки, повторял все время одни и те же слова: «Детки, любите друг друга».
Да.
Однажды ученики все-таки спросили апостола: «Учитель, почему ты повторяешь нам все одни и те же слова?» А благостный старец отвечал им: «Это главная заповедь Господня. Кто ее исполнит, тот весь закон Христов исполнит».
Да, действительно, уже вот ведь Ветхий Завет был преисполнен всякими предписаниями, законами и так далее. И не случайно, что уже вот когда пришел Христос, многие книжники, то есть те, кто изучали закон досконально, да, вот были в таком недоумении. А что же главное-то? Как вот выделить из всего этого обилия то, что действительно является, во главе стоит? А вот для нас, для христиан-то, в общем-то, это не тайна. Вот это как раз мы знаем, да, что главное для человека – это возлюбить Бога превыше всего, но возлюбить Бога можно только через любовь к ближнему. А любить ближнего, ну, скажем, это вот процесс всей нашей жизни, учиться это делать.
Да, вот главное научиться семье, это делать.
В семье, да. На работе, где-то со сотрудниками, где-то с соседями, в церкви, в храме, на садовом участке, то есть везде, где, скажем где так, ты? Иначе бываешь, да, то есть вот где стараться есть это люди. Делать, да, то есть и не всегда атмосфера вокруг тебя будет благорасположена, благоприятна. Сегодня у нас как-то это более-менее, ну, опять же, не везде, не во всем мире, но, скажем так, в нашей стране мы имеем такую вот благодушную обстановку все-таки, да. Но если мы вспомним историю, буквально 100 лет назад, мы знаем, как было сложно и тяжело всякому человеку, который вдруг шел вразрез с пониманием ситуации с партией правящего, значит, правительства и так далее. Тем более верующий человек. То есть верующий человек – это все-таки имеющий определенные свои какие-то устои, свои правила, да, и, конечно же, он так или иначе вот порой выделялся. Зачастую скрывать-то не имел это права, да, потому что скрывать это было бы, опять же, уйти от свидетельства о Христе. И поэтому вот так много верующих претерпели тяжелые испытания, для многих это закончилось и смертью. Да. Но сейчас они, мы знаем, торжествуют в вечности. Да, то есть их палачи как раз в этом смысле проиграли. Они закончили бесславно. И думается, что смерть всякого палача, если он не покаялся, если он не нашел правильного понимания, то это, наверное, очень-очень печально. А кого, казалось бы, они лишили участи жизни здесь на земле, они сейчас в счастье, в любви с Богом. О чем, наверное, и за нас-то молятся. И нам-то этого желают, да? О чем Господи. И мы к ним обращаемся, молите Бога о нас, о чем мы обращаемся, Пресвятая Богородица, спаси нас, о чем мы обращаемся к Господу. Господи,
помилуй.
Да, мы Твое творение, помилуй нас, помоги нам. Ты нас любишь, помоги нам Тебя возлюбить.
Угу.
Как это сделал апостол, твой ближайший ученик, апостол любви Иоанн Богослов.
Мы будем стараться проводить вот этот великий завет, оставленный нам апостолом любви. «Дети мои, станем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной».
Вот очень важно, да. То есть, действительно, где-то вот уже какое-то понимание зачастую человек обретает. Но если это понимание только пока лишь умственное и словесное, оно еще вот недостаточно, оно еще, как говорится, не имеет корня. Оно еще вот такое вот.
Шаткое такое.
Это шаткая такая теория, философия и все остальное.
Слова.
Да, надо ей дать подвига. Когда появляется подвиг, тогда все обретает свою правильную, законченную форму. Давайте мы будем к этому стремиться.
Давайте. Отец Александр, благословите наших радиослушателей.
Бог всех нас благословит молитвами святого апостола любви Иоанна Богослова с участием Пресвятой Богородицы и милостью Господа Иисуса Христа.
Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с таким словом о любви с Христом, про Иоанна Богослова, нашего апостола любви. По книге архиепископа Аверкия Таушева мы говорили, был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, спасибо. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Спасибо, Господи.